Когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить миллион долларов, почему бы и нет? В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. И тот первый, кто решит эту криптографическую задачу, получает в награду вновь выпущенные биткоины. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, и уже выпущено больше 19 миллионов. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора – и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов, а к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, ну, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016-м. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования, и с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное. Было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше. Оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу биткоин только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры – это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы пытаемся разобраться в том, как работают криптовалюты.
Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя, или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача – это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключаются к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру. Вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши. И каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
То есть токен – это условная монета криптовалюты, какой-то номинал. Да?
Да, то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот как 1 рубль – одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно разделить какие-то доли.
То есть один биткоин – это один токен?
Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатош.
А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту, потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск, она будет выпускаться постоянно, ее будет выпускаться также все меньше и меньше, но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух. Но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может?
Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то, я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам центрального банка, монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет, или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступ к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины. То есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда. И нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известные?
Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума, и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет, и она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюты номер 3 – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот 5, может быть, 6 криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
А кто определяет, сколько они стоят?
Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили $41. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько, у меня есть вот такая стоимость электричества для добычи 10 тысяч биткоинов, мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И, опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить $1 миллион, почему бы и нет?
Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.